Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня у нас в студии очень необычная гостья. У нас в гостях руководитель Московского отдела Союза ревнителей памяти императора Николая II Виктория Потёмкина. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте, Кира.
Очень рада видеть вас, честно говоря, в нашей студии, потому что горячо люблю и почитаю государя, и, честно говоря, даже не ожидала, что есть Союз ревнителей памяти, но вижу по открытке, которую вы мне подарили, по книгам, что 100 лет уже Союз ревнителей. Давайте вот прямо с этого и начнем, что это за Союз ревнителей, чем он занимается, как образовался и что делает сейчас.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Союз ревнителей образовали наши соотечественники, которые лично знали государя-императора Николая Александровича. Первым председателем союза, которого создал, был министр просвещения фон Кауфман Туркестанский, министр путей сообщения Тихменёв. Они за границей в Париже создали этот союз, потому что, знали, что уже очень много лживых моментов, которые есть, присутствуют на царскую семью, на наше государство, на бывшее государство, которое мы потеряли империю, и создали такой союз, в котором они будут говорить правду, и был такой у них: нам нужен беспристрастный материал, чистыми руками собранный, государь в словословии не нуждается, вот во имя этого союза это чтение имени. То есть люди лично знали его, они встречались с ним, и они не предавали его в те моменты сложные, когда вокруг него шла такая история. Вот, поэтому этот союз отметил свое существование уже в России в 2022 году, но, как сказать, он в 90-х годах только перешел в Россию, потому что, в принципе, понимаете, туда ревнитель ни один не переехал обратно в Россию, не вернулся никто, и уже председателей было сколько там, последний был Оболенский Сергей Сергеевич, он просто благословил в Симферополе нашего председателя нынешнего Алексея Алексеевича Васильева на продолжение деятельности союза. Но сейчас союз, конечно же, научно-исследовательскую работу больше ведет, также воспоминания. Мы перепечатываем, какие были, потому что собирались они довольно редко, может быть, в год раза два, наверное, свидетельствовали, потому что одно из последних таких посланий в 50-м году уже Тихменёв писал, что не осталось уже людей, которые лично знали государя, и вот попросил один священник Сергий, отец Сергий, там в монастыре в Париже, и они собрались, и вот он там напечатал духовный облик государя-императора Николая Александровича. Вот, и сейчас мы, получается, как преемники, они раньше были изгнанники, потом стали посланниками всей той правды, которую они сохранили бережно, а мы сейчас ее преемники, в принципе, печатаем сейчас книги. Ну, работа ведется в основном такая скромная, так скажем, потому что государя почитают совершенно обыкновенные люди, простые люди, которые поняли весь тот подвиг, который совершила царская семья, жизнеописание, и просто любят царскую семью. Мы показываем, как это можно делать, как, в принципе, знакомим, так очень медленно объясняем все эти моменты, что на самом деле такое вообще, в принципе, что такое терпение, что такое сила, что такое истинная преданность. Вот, поэтому учим любить царскую семью, и, соответственно, чем сейчас занимается союз? У нас небольшой сейчас отдел, я, может быть, насчитывать там до 100 человек в разных регионах. В основном, конечно же, люди свободны от работы время, от своих каких-то домашних дел. Мы занимаемся крестные ходы, там, встречи проводим, молебны. Вот недавно прошел творческий вечер, как раз-таки следователя, который занимался этим всем. Вот. А так, в принципе, я в Союзе недавно, я с 2018 года в нем. Тема очень сложная, тема очень такая, обросшая мифами такими, что, в принципе, люди поверили давным-давно, и нам всем приказали забыть эту правду, а сейчас вот когда сталкиваешься с истинной историей, которая произошла там в 1917-18 году, что мы потеряли, и, в принципе, понимаешь, что совсем другая история открывается, нам другой рассказывали в школах, в институтах, где-то замалчивали, грамотные историки просто говорили, забудьте об этом, я вам сейчас расскажу, что на самом деле, не читайте, там все неправда. Кому как везло. Вот, поэтому Союз Ревнителей, вот это, знаете, это такой вот оазис такой сохранившийся, да, в котором есть вот та историческая Россия, те люди, которые, в принципе, сохранили эту трогательную, эту всю историю, и вот они нам ее передают своими книгами, какими-то материалами. Очень много, конечно, нужно это все изучить. Мы вот активно работаем в Русском доме зарубежья, библиотеки, вот, то есть научные такие архивы, поэтому более эксклюзивный материал такой добываем, так скажем, потому что, в принципе, история требует изучения, и глубокого, и со всех сторон. Ну, беспристрастного, конечно.
Виктория, простите меня за этот вопрос, но не будет интервью наше сегодняшнее таким пронзительным, если я его не задам. Почему вы занялись все-таки памятью государя? В чем ваше личное участие? Почему вы этим занимаетесь? И что вы находите в этом?
Ну, во-первых, почему именно я? Я вот, честно, не могу ответить на этот вопрос. Я до сих пор не могу понять, почему это я. Но многие говорят, что, ну вот, когда начинаешь изучать свой род и начинаешь оглядываться назад, кто мы такие, кто наши деды были, прадеды. Вот мой дед был белогвардейцем. Он с дутовцами против там советской власти выступал. Он не, присягу не нарушал. И в память его, ну, он пропал без вести, конечно, он ушел с дутовцами, пока неизвестно. Вот это вот такая, так скажем, тоже трагедия в мою семью коснулась. И это все под забвением, все спрятано. И пытливый ум, и вот это вот желание узнать правду. В итоге я когда узнала, что так получилось, что я столкнулась с информацией по поводу там царских останков, что вообще происходит сейчас. Это случилось, по-моему, даже в столетнюю трагедию 17 июля 17-го, по-моему, даже. Вот. И потихоньку я стала изучать это все и...
Ну, вот это вопрос, конечно, которому надо посвящать отдельную программу. Да.
Хочется правду какую-то, да. И потихоньку как-то я встретила своих ревнителей тоже на просторах интернета. Говорю, кто вы такие?
И вы объединились.
Да, и мы объединились. Я говорю, кто такие ревнители? Ну, ревнители – это защитники, защитники правды.
Не так давно в Москве прошел как раз вечер памяти следователя по особо важным делам Соколова, который занимался по распоряжению Колчака непосредственно убийством царской семьи. Этот вечер проводили вы. И я, конечно, очень хотела вас спросить вообще о личности Соколова, о том, что он сделал в деле расследования и в чем его основной вклад?
Ну, личность Соколова до революции, он был обычным сначала сыном, потом студентом, он закончил Императорский Харьковский институт, он следователем по особо важным делам стал уже позднее, то есть когда он учился в институте, как раз время выпало на революционное течение 1905-1907 года. И есть там справка, что он нравственно безупречен, ни в каких таких мероприятиях не участвовал, чтобы поступить далее на работу. Карьерная лестница ушла очень быстро, он горел работой, он все до конца, то есть он имел даже орден святого Станислава второй степени, а это особо отличившиеся граждане Российской империи. В принципе, самое главное дело его жизни ждало его после. То есть он даже занимался и расследованием социально-революционерных каких-то групп. То есть не понимая того, что через полгода эти самые люди придут к власти, и все изменится. Вот, да. И Соколов, конечно же, полностью юрисдикцию, ну, по императорским законам чекисты, большевики изменили, совершенно не было никаких расследований в ВЧК, то есть это все было, соответственно, он этого принять не мог, он собрал вещи и покинул красный, так скажем, Пензу, да, он в Пензе был рожден. И там всю жизнь работал в Пензенском окружном суде. А пешком он шел от Пензы до от Сызрани до от Сызрани, по-моему, до Самары он шел пешком. Вот. А далее уже он там попал в Белую армию. А, ну, нравственно, да, безупречен. Он занимался очень большими такими крупными делами до революции. Был такой генерал-лейтенант Розанов, с которым он практически одновременно шел вместе. Вот Соколов, он переоделся в одежду драную такую, как бродяги, чтобы его, ну, никто не заметил. Чудом просто уцелел, он, ну, не попал ни в какие тюрьмы. И вот этот полковник Розанов, генерал-лейтенант, он был начальником штаба у Колчака. И он его рекомендовал как следователя. Соответственно, постепенно он переходит на службу уже в Белую туда армию и становится сначала в Омском окружном суде, а потом уже переходит в Екатеринбургский суд, потому что следователи, которые занимались этим делом, Сергеев и Намёткин, Намёткин первый был, Намёткин, по-моему, съездил туда, на Ганину яму, потому что крестьяне сразу же сказали, что там убили царскую семью, то есть потому что они прибежали уже туда после этого всего, а там были какие-то рубины, мелкие такие, какие-то драгоценные камни втоптанные, ну, они в пухах, видимо, затоптали это все. И действительно, там много было таких драгоценных вещей, которые к непростым людям принадлежат, так скажем. Он, по-моему, съездил, а вот следующий следователь, он даже туда не поехал, сказал, я боюсь бродяг. То есть он даже не место вот сокрытия тела не осмотрел. И вот это следствие просто было саботажным. И уже Дитерикс, которому Колчак сделал ответственным за это расследование, генерал, он уже сказал, все, будет Соколов. Он сделал все, чтобы передали дела. Соответственно, Соколов приступил к этому делу, дело номер 20. Это дело всей его жизни, как он называл. Он вообще был, так скажем, в свое спокойное время он был охотником. Он очень любил, просто расскажу, какого типажа человек. Он выслеживал там животных, птиц, зверей, то есть у него была такая хватка, и он, когда расследование вел, он практически думал так же, как и думает, например, убийца. Но его характерная черта была в чем, что когда он общался с убийцей, он не обвинял его в каких-то моментах, он выводил его на чистую воду. В каких-то моментах даже люди каялись и как-то благодарили его, как будто бы вот, ну, вот такой был человек, очень цепкого ума такого. И был такой случай, действительно, когда он шел в рваной по деревне, он встретил, есть такая легенда, не знаю, она подтверждена, что он встретил того человека, который он в лагеря отправил за какое-то там дело. И он пустил его в дом, он его переночевал, он ему поменял шляпу, сказал, вы в этой шапке, ну, сразу спалитесь, вам старенькую надо, представляете? Вот, вот такой вот был следователь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Напомню, что у нас в гостях руководитель Московского отдела Союза ревнителей памяти императора Николая II Потёмкина Виктория. Меня зовут Кира Лаврентьева, и мы продолжаем этот интереснейший разговор. Он не только интереснейший, но и пронзительный, потому что такие факты нам сейчас рассказывает Виктория, конечно, о которых, наверное, большая часть нас и не знает, даже не догадывается. Виктория, следователь Соколов открыл что-то, что было явно скрываемое советской властью?
Конечно. Советская власть говорила, что убили только государя, а остальная семья вся спаслась.
Вот как раз факт убийства всей семьи и слуг открыл Соколов.
Да, конечно. Угу. Он нашел абсолютно на руднике уже когда. Сразу скажу, что убийство было в июле 2018 года, а Соколов к делу приступил только, ему передали в февраль-март 2019, то есть прошло уже больше полугода. И пока все растаяло там, он ждал, чтобы приехать, потому что тела нету, как бы, да, где найти их. Вот, и они там начали активную работу. Он нашел абсолютно все вещи, сожженные, порезанные, то есть все пряжки от ремней там государя, царевича. Он нашел от корсетов вот эти вот кольца всех женщин, которые там были, государины, четыре великих княжны и Демидова комнатная. То есть и обувь была, то есть дорогого размера, то есть семья была подготовлена к выезду, то есть она была собрана, чтобы отправиться куда-то дальше, то есть они собрали там все вещи, то есть они так в обычной жизни так не ходят. И то, что все там погибли, вот как раз-таки он нашел в кострищах все вот эти вот элементы одежды, которые срывались, рубились. И мы же знаем, что царская семья была в лишениях и лишили их средств вообще к существованию. То есть они там собирали деньги, бегали, там жильяр, там еще кто-то, кого отстранили от царской семьи. Где-то в Тобольске, по-моему, уже прикрыли им довольство.
Пьер Жильяр – это преподаватель.
Да, швейцарец. Детей, да. То есть они все, их все, кого отстранили, они пытались как-то финансово помочь, чтобы... И царевны, они называли это, не помню, по-моему, таблетками, что они вшивали вместо пуговиц рубины, то есть вот эти все драгоценные вещи, они делали корсеты, у всех были в лифчиках вшиты вот эти драгоценные камни, потому что воровство было, мародерство страшное, и вот эти вот все как раз-таки драгоценности, часть каких-то сорваны были, какие-то втоптаны, потом уже на Ганиной яме, на руднике, когда разделали, и они были разрублены, то есть они на теле их рубили, и оттуда вот такие. И вот поэтому получается, что уже в одежде их оттуда, ну, снимали все это. Вот, поэтому он доказал, что погибли все. Вот, и, в принципе, там еще много было каких-то доказательств. Это все было в материалах вшито в 10 томах. То есть он написал абсолютно все, сколько мог. У него было времени, по сути, несколько месяцев. В августе они уже покинули Екатеринбург, потому что красные наступали. Уже надо было отходить. Вот за это все время он опросил свидетелей. Также монахини тоже приходили, которые приносили молоко в последнюю неделю с Новотихвинского монастыря. Они тоже очень, ну, как бы носили, радовались сначала там сливки, молоко, потом еще яйца приносили. Вот, и вот эти монахини последний день, когда пришли, там было закрыто, и сказали, уходите, они заболели. Они все равно не уходят стучаться, и, ну, как бы забрали там какие-то, то есть не приходите больше, их больше нет, все, не приходите сюда. То есть какое-то, как будто что-то случилось, это было, это чувствовалось. Вот, ну вот я не знаю насчет, что со судьбой этих монахинь, но их, конечно же, допрашивали, хоть они в штатском приходили. Вот, поэтому тут и Петр Валентинович Мутатули тоже писал про это все, что, в принципе. Но самое интересное, что вот эти материалы дела Соколова, во-первых, ему всегда саботировали, его мешали расследованию, его оклеветничали, финансирование не давали. То есть он постоянно был в таких лишениях, он в ужасно стрессовых ситуациях работал над этим расследованием, это дело. И крестьяне, по допросу крестьян, потому что, ну, первые два следователя опросили хорошо крестьян, крестьяне, от них ничего не скроешь, и, в принципе, они все это видели, что там было на руднике трое суток, все было оцеплено, никого не пускали, потому что надо было им там на рынок ехать, еще куда-то, их не пускали просто. И они знали некоторых людей, которые работали на заводах, там Верхнесецкие заводы рабочие, причем, ну, там самые такие отъявленные изуверы были, в принципе, вот. И одного из, кто участвовал в охране или в расстреле там царской семьи Ваганова, крестьяне сами убили. даже его не успел Соколов опросить, Ваганов такой был.
Вот. То есть все-таки народ переживал.
Конечно.
Это все легенды о том, что народ безмолвствовал, убили по-тихому и.
Да, да, да. Вот Роберт Вильтон был такой, он фотографом был личным, он был английский журналист. Он в России был, он там участвовал, описывал там Первую мировую войну, участвовал там, фотографии делал. Ему там даже звезду дали за какой-то там, он отличился, Роберт Вильтон. И вот Роберт Вильтон, Дитрихс и Соколов, они втроем расследование. Дитрихс его как бы защищал, а Роберт Вильтон помогал в каких-то расследованиях. И потом Роберт Вильтон выпустил книгу в 1922 году «Убийство Романовых», где он описал, что кто вообще участвовал в этом во всем. И через год при странных обстоятельствах он скончался. Но до этого его выгнали из «Таймс», из журнала, из газет, вернее. Вот, он там написал и каббалистические символы, и он написал, что русских специально отвели охранять и сказали, если будете слышать звуки, не реагируйте. Там были латыши. Латыши — это сборная солянка. Венгры, там всякие пленники австрийские, вот эта вся история. То есть там были иностранцы полностью. Но вот Юровский, который был комендантом последний, он вообще жил за границей, и он женился на лютеранке. Он лютеранскую веру даже принял, хотя он еврей. Вот. И то есть они знали, что и боялись крестьян, что они узнают, что будут убивать, например, семью. То есть это было в такой тайне, в такой подлом стиле сделано, обманном абсолютно. Раздать листовки, что царь одного убили, они в надежном месте. Они вот так вот все. Вот, поэтому, конечно же, боялись расправы, чтобы себя как-то оправдать. Они писали разные такие шифры какие-то там. Вот. А так сказал же Свердлов: мир не узнает, что мы с ними сделали. Никогда не узнает, что мы с ними сделали. Но факт,
мир узнал.
Факт упрямые вещи. Мир узнал, что они сделали. Вот. И, в принципе, это же было на Пурим. Дата была, это была Пасха иудейская. Вот, соответственно, было 11 человек убито. 12-го седнего Леньку убрали, чтобы один был козел отпущения. Это все в каббалистической вот этой истории. Да, потом его где-то в 40-х годах убили. То есть его оставляют, как бы жертвуют, потом убивают позже. То есть Петр Валентинович все писал, там у него есть книжка, называется «Николай II и Голгофа, русская Голгофа. Свидетельство Христа до конца».
Не так давно у нас был Петр Валентинович, я задала ему вопрос, почему личность государя-императора до сих пор вызывает такую неоднозначную реакцию? Почему он так триггерит, говоря, да, современным языком сленгов, да? Он сказал: ну, послушайте, почему личность Христа не оставляет людей в покое, особенно тех, кто его не принял? Вот особенно их она почему-то не оставляет никаких в покое, вызывает какую-то странную агрессивную реакцию. Ну, казалось бы, слабый царь и слабый, в чём нас пытаются убедить.
Да,
ну, и оставь в покое, да, пожалуйста. Но нет, нет, сколько грязи льется до сих пор. И вот это, конечно, такой вопрос очень болезненный. И радостно, что все больше и больше говорится об императоре совершенно в другом ключе. В том числе мы с вами говорим сейчас. Недавно Петр Валентинович был у нас в программе. Очень много книг сейчас выходит. Слава богу, личность государя сейчас все больше и больше как-то вот занимает свои
правдивые
позиции в глазах русского народа.
Я считаю, что очищается все-таки информация. Я считаю так, что государь обличает людей очень сильно. То есть твое отношение к нему, да, ты там знаешь, не знаешь. Когда знают, говорят плохо, это вообще очень подозревают. А когда не знают, по невежеству какому-то, там, ну, где-то нахватались, там есть какая-то история.
Ну, клише каких-то.
Да, да, это еще можно как-то. А когда знают и намеренно говорят, это уже вообще совсем другая история. Вот, поэтому государь, ну, его подвиг, он, как говорят, он сердцем Христа, вот, претерпел все до конца. И вот, мне кажется, началась его вот эта Голгофа там не вот с ареста, а, наверное, как с венчания, когда вот случилось вот это вот
кровавое всё. Воскресенье?
Нет, не кровавое, получается, Хадынская трагедия.
9 января?
Нет, Хадынская трагедия,
Хадынка.
Когда на коронацию,
да,
случилась давка.
Да,
ну,
да.
Просто идет коронация человека, который управляет 1/7 суши. Это события мирового масштаба. Съехались абсолютно со всех концов света. И, конечно же, приехали люди туда. Они приезжали заранее, готовили за полгода. И те силы, которые, в принципе, ждали там одна искра, и как бы можно было там... Кружки не достанутся, да, там да, еще да, что-то да. Все побежали, и когда государь уже все это прошло, в больницу посещал раненых, они просили прощения и говорили: «Государь, простите нас за то, что мы такие глупые и жадные». То есть они понимали, что они сами виноваты в этой трагедии. Ну, это, конечно, такой частичный случай, что там организация была не очень, вот, наказали, но пенсию государь платил всем до конца, пока большевики не отменили это, когда пришли к власти.
Вы имеете в виду всем жертвам?
Да, всем жертвам и пострадавшим. Ходунки. Да, абсолютно. Угу. Всех шли.
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие наши слушатели. Мы вернемся к вам после некоторой паузы. А сейчас напоминаю, что у нас в гостях Виктория Потемкина, руководитель Московского отдела Союза ревнителей памяти императора Николая II. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Виктория Потемкина, руководитель Московского отдела Союза ревнителей памяти императора Николая II. Меня зовут Кира Лаврентьева. Честно скажу, дорогие друзья, разговор у нас серьезный и очень важный о личности Николая II, о личности следователя Соколова, который занимался непосредственно подробностями убийства царской семьи с верными ему людьми. И тяжело говорить на эту тему, тяжело, особенно когда, конечно, Виктория еще раз известные факты нам повторила и о Ганиной яме, о том, как они страшно и мучительно действительно умирали. Только надежда на Бога как-то утешает в этой ситуации. Как сказал кто-то из святых отцов, я бы уже давно отчаялся от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово будет за Христом. Вот аминь, действительно, так и есть. Только святость, только то, что семья царская уже находится в чертогах Господа нашего, как-то утешает. Потому что иначе слушать это совершенно невозможно. Но и самое удивительное, что парадоксально как это вообще могло случиться. Мне кажется, ну, это какое-то совершенно такое чудовищное да, мероприятие, которое готовилось не один день, не один год. То есть это как назревшая огромная беда.
Да, и когда изучаешь это дело, ну, как смотришь хронологию событий, белые зашли через спустя неделю после злодеяния Екатеринбурга. Такое ощущение, как будто они прям топтались, что ли, так долго, или что? Что это за сценарий? Вот просто хочется спросить у генералов у тех. Ну, тут, к сожалению...
Вы имеете в виду, поздно зашли?
Ну, они прям...
Могли бы зайти раньше да, и спасти да, государя.
Вот как будто бы все сделали для того, чтобы это произошло, или я не знаю, как это понимать, иногда вот читаешь,
ну, как вот
отчаяние
говорят,
какое-то.
Апокалипсис должен совершиться иногда. Да, иногда да. Бывает, видимо, и так. Хотя понять это совершенно невозможно человеческим разумом.
Да, конечно.
Какая-то жертва такая, просто совершенно невозможно ее понять, осознать. Можно только молиться.
Да, вот и получается, еще есть такой свидетель, как Павел Булыгин. Угу. Он офицер. Его представили личным охранником Соколова, потому что, видимо, ситуация обострялась так сильно. Он где-то в августе месяце с ним знакомится, 1919 года. Вот. И он издал книгу, тоже «Убийство Романовых», и вот сейчас ее пересдает его племянница. Вот, очень интересные там моменты он описывает, и... Он говорил, что да, Николай Соколов был очень нервный, он был очень вспыльчивый, был горячим. Ну, вы представляете, да, как бы...
Ещё бы.
Какие-то моменты, да, не происходят по его желанию, да, там, как хотелось бы. И постоянно мешает. Вот, например, он арестовал... так вот, у Распутина была дочь Матрона, и мужем ее стал Борис Соловьев, очень такой странный человек, который жил там в Германии, и он практически следовал по всем местам, которые вот это все Вильтон описывает со стороны его, по всем местам, которым следовала царская семья, он получал деньги на ее содержание, часть денег была исчезла, и там какой-то священник еще пострадал. То есть какая-то очень такая мутная история вот именно с этим вот Борисом Соловьевым. Ну, насколько мне известно, они эмигрировали, и он от чахотки умер в 26-м году. Ну, такие люди от чахотки просто так не умирают. Я думаю, что это все-таки было. Но вот есть дети там, дочки у них, у Матроны, она что-то всю жизнь там работала в цирке, какой-то была укротительницей там животных в Соединенных Штатах, да, есть там фотографии, иногда открываешь там. Но я не стала особо изучать это все, и вот есть как бы вопросы. Что это за Соловьев такой Борис, и почему он был в курсе всего, и когда Соколов арестовал его и Матрёну эту, а был такой генерал Семенов. Он очень, ему дали приказ, кто-то очень испугался, что он знает какую-то информацию, их отпустили, он не успел их допросить. То есть вот так вот мешали в расследовании, он не всех мог опросить. И после уже, когда он мигрировал во Францию, вот, а Франция такая, так скажем, тайные силы там вообще постоянно сидят безвылазно. Ему говорили, как бы это небезопасное место. Он поселился в городе Сальбри и последние два года все равно вел расследования, допросы свидетелей. Он опросил Львова, он опросил Милюкова, в общем-то, довольно таких интересных людей, которые участвовали в этом во всем. И он, почему он долго тянул с книгой, изданием? Мы же знаем, что издалась книга только на французском языке, прижизненный экземпляр, где он, конечно же, был недоволен, там какие-то фотографии ему не нравились, там какие-то моменты они были урезаны. И он уже подает документы на издание на русском языке, и в октябре месяце где-то 1924 года, 30 где-то там октября, есть переписка, когда он придает все материалы, фотографии, просит 3000 экземпляров сделать, 10 ему и гонорар там определенный. И случается, что он 23 ноября скоропостижно скончался от разрыва сердца якобы у себя в доме. Вот.
Ну, то есть все тайно покрытые мраком
вот,
каким-то, да?
Да, то есть начинают говорить, что у него там слабое здоровье было. Угу. Да, у него был там... они... там неврозы всякие, невроз сердца какая-то, есть такая болезнь. А потом еще... ну, то есть все вызванное психосоматическими такими болезнями, да. Вот. И я думаю, что все-таки помешали, потому что он хотел 4 книги издать, он постепенно подавал эту информацию. Почему тянул? Он ждал все-таки верховного, настоящего там государя, когда придет, ну, вообще кто-то из достойных людей, кому можно угу. передать этот материал, и вот как убили царскую семью, единственного верховного правителя. Вот. Но он уже не дождался и понимал, что нужно уже действовать. Соответственно, вот этот вот Булыгин Павел по поручению вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, матери государя, он, она сказала, узнай, что сделали с моей семьей, потому что слухов было очень много. И в итоге, когда Соколов хотел ей отправить это дело, она его не приняла по той простой причине, что она не верила ему. Ну, то есть он носитель для нее очень плохой информации, да? То есть она как женщина его не приняла.
Не могла
она в это поверить. Да, она все-таки, вот она, Ольга Александровна, mm-hmm. Ксения Александровна, они все-таки теплились и верили, что...
Они где-то живы. Спасены.
Да, но он говорил, я же... Тут самозванцы появятся, зачем? То есть все вы это делаете? То есть самозванцев он и сам много, как бы, там, Пиршляр ходил, смотрел этих самозванцев. Вот, а самое, что... Интересно, что Мария Фёдоровна все равно жертвовала деньги на расследование. Вот, хотя она
ну,
его...
так очень, конечно, да, по-матерински.
Да, да, то есть она поступила угу. вот так вот. Ну, вот такая вот была императрица вдовствующая. Вот, поэтому Соколов, помимо расследования, он еще нашел свою любовь там. Вот.
Да, это интересный момент.
Ну, вы знаете, там...
В Екатеринбурге, да?
Да, ну, что с первой женой его было, неизвестно. Там был такой момент, есть документ, где она очень сильно заболела в 16-м году, и через несколько месяцев он пишет, что ему нужен месяц отпуска, чтобы уехать решить имущественные дела в Петроград. Скорее всего, наверное, она почила, потому что болела. Детей у них не было. То есть, так как человек нравственно безупречен, он не оставит как бы со страху там от красных убежать всю семью, он поехал бы с семьей. Скорее всего, там уже... некого было оставлять, так скажем. Вот, и он встречает рамадановскую Варвару Владимировну. Она была дочерью, дворянская такая семья, которая уже со временем немножко разорилась, там потом случился какой-то голод на Поволжье, там отец участвовал в каких-то растрате денег, его там, ну, в принципе, сослали в Самару. И вот тут она каким-то судьбой, она у него была машинисткой. Взял ее машинисткой, чтобы она дело печатала там. Вот. Она была молодая, то есть она 1900 года, а он 1882. То есть, получается, она родилась, когда он закончил школу, гимназию. Вот. Поэтому она ему родила двоих детей, дочь и сына. Сына назвали Алексеем. Вот. И когда Соколов умирает, у него, получается, жена остается с двумя маленькими детьми. То есть там около 3 лет дочке и сыну там год с чем-то небольшим. То есть, соответственно, она с двумя детьми остается на руках. И, в принципе, она была швеей очень хорошая. Она начинает швейное дело открывать потихоньку-потихоньку. Выходит замуж за Гончарова. Был такой казак, он водителем разъезжал во Франции. И вот она становится Гончаровой. Вот, и со временем, в 50-х годах, она уходит уже в Лесниковский монастырь, а он там на границе с Францией, вот, и становится монахиней в Вассы.
Виктория, миллион вопросов у меня, конечно, накопилось, но давайте, наверное, главный задам, первый, который у меня все время в голове, когда я разговариваю с вами, с Петром Валентиновичем. Скажите, пожалуйста, Виктория, на ваш взгляд, личность императора современному человеку нужна зачем? Зачем мы должны пересмотреть свое отношение к царю?
Ну, если мы разговариваем о высоконравственном обществе и хотим его построить, нам нужно понять этот христоподражательный подвиг всей семьи. Государство начинается с малого, да, с твоей семьи. Как все происходит? И если мы изучаем государя с точки зрения семьи, да, то здесь вот эталон. Смотрите, как они делали, и пусть у вас будет то же самое. Если мы изучаем его как верховного правителя, как хозяина земли русской, да, как он написал в переписи населения, а государня хозяйка земли русской, то здесь мы видим, что он опирался в первую очередь как велит Господь. Он всегда говорил, на то воля Божья и следствие моего решения. Даже при том самом моменте, когда его подло заставили, когда от него отреклись, так скажем, государь не собирался ничего такого подписывать, он хотел довести войну до конца, это его единственное было решение, единственное счастье довести эту войну, но вот подлые силы, конечно, революцию сделали. Нам нужно понимать, что управлять такой страной, и когда предыдущие правители, да, оставляют с каждым разом, то есть дед оставил лучшее государство, отец оставил еще лучше государство. И Николай II вот это все принял, и плюс 50 миллионов жителей возросло за его правление. Первое место, второе место по экономическому развитию, по темпам. Конечно же, наши враги не могли этого допустить. И здесь вот все. Тут получается, он теряет власть, и происходит такая трагедия нравственная. И почему так произошло? Государи, у них такое правило. Если твой народ стал вести себя очень, там, так скажем, как дети, плохо, да, отошел от Бога, то ты должен отойти от власти и перестать править. И это будет решение. Вот так было с Иоанном Грозным. Но народ одумался и просил его вернуться, он вернулся. Здесь, получается, насильственно заставили, просто создали такие условия, как сказать, подлые, в которых пришлось им там что-то подписать. Он просто отошел. И это было, если там что-то было, это уничтожили, потому что там была такая какая-то информация, которая дискредитировала абсолютно всех. Отрекается он, получается, якобы от себя и от царевича в пользу Михаила Александровича, да, его брата. А Михаил Александрович, великий князь, говорит, что ну нет, я давайте пусть будет собрание, пусть выбирают люди, а потом уже, ну, в принципе, в итоге произошло все по-другому. Это временное правительство себя не оправдало, оно было просто таким буфером,
Ну, сам публично он нигде не говорил об отречении. Вот это интересный момент. И самое главное, юридического документа об отречении просто не существовало.
Нет, юридического не существовало, и он ничего такого не говорил. Если так говорил, это следствие, это на то воля Божья, следствие моего решения. Вот, и здесь... Нужно понимать вот весь его подвиг. Ну, смотрите, в обществе в том про отречение все-таки писали, и там императрица Мария Федоровна какие-то слова, и вот это все, но по сути государь потерял власть. Что там произошло в этом, на станции Дно, да, какие там были? А я считаю, что это предательство, это тотальное предательство
генералитетов. Генералов.
Да, конкретных генералов, и даже священство тоже выставили этот стул уже все. И даже в церкви, в которой были во время отречения, он ходил на службу, там уже священник, когда стоял государь рядом, он уже читал о временном правительстве, что вас славим временно, уже о государе. То есть, представляете, стоит государь рядом, да, вот, ну, вчера это было, да, и уже священник радостный вас принял. То есть почва была подготовлена.
Подготовленная, да, давно.
И общество было таким уже больным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях Виктория Потемкина, руководитель Московского отдела Союза ревнителей памяти императора Николая II. Меня зовут Кира Лаврентьева. Ну, Виктория, получается, что не заслужила страна на тот момент такого государя.
Да.
Вот иначе никак нельзя это для себя объяснить.
Конечно, конечно. Причем с удовольствием же многие приняли. Думали, что все, какая-то свобода. А свобода от чего?
Ну да, революция еще никогда не привела никого,
свобода
никого
от греха.
К каким-то хорошим результатам.
Свобода от греха только, кому что еще нужно в этой жизни. Вот, поэтому и вот пошло это все. И вот смотрите, какая трагедия случилась, да, вот это клятва преступления и военные присяги. Ну, мы давали клятву, не мы давали, а... Ну,
да, там... Михаил Романов, роду Романовых.
Да, роду Романовых, когда присяга идет воинская, и там есть все эти клятвенные, да, живота служить.
Дом Романовых, да.
Да, дом Романовых. Соответственно, это все было забыто, и мы получили то, что получили. Вот по-другому сказать невозможно. Вот, соответственно, ну, чтобы понимать, что произошло, это один в один, что буржуазная революция во Франции одними и теми же силами.
Виктория, вот еще один момент все-таки такой вот личный. Внимательно вас слушала весь час. Честно говоря, несмотря на то, что разговор непростой, он, в принципе, не может быть простым, и рассказывать его вещи далеко не легкие и радостные. Есть ощущение какого-то света и, да, и радости, какое-то пасхальное, потому что все равно там, где крест, там и Пасха. И, конечно, для царской семьи давным-давно наступила эта Пасха, и мы надеемся, что и нас они не забывают и не оставляют в своих святых молитвах. И когда разговариваю с вами, понимаю, что нельзя этим заниматься без личных отношений со святым. Вот нельзя этим заниматься просто потому, что, ну, тебе хочется там восстановить историческую правду. Однозначно есть какой-то у вас диалог с государем, я не прошу его там нам рассказывать, но мне бы хотелось, конечно, чтобы вы немножко с нами поделились о знакомстве вот с ним как с личностью, а не просто с историческим каким-то вот императором, который был 100 лет назад.
Ну, смотрите, в жизни как будто появился смысл и ориентир. Во-первых, со знакомства царской семьи я начала выцеркуляться.
Ага, то есть вы через них пришли в храм.
Да, и вот мне кажется, священникам нашим, которые так осторожно к этой теме, наоборот, надо ее
популяризировать.
Это очень быстро приводит людей. У меня даже вот есть помощница в ревнителях, она, ну, из мусульманской семьи, там династия Торы. Благодаря царской семье она и воцерквилась и стала православной.
А как это происходит? Вот, если можно, хотя бы немножечко нам расскажите.
Как это происходит?
Да, как это у вас произошло?
Ну, во-первых, вот что значит вот чистыми руками материал собран. Мы все-таки со святыми работаем, нам надо причащаться чаще. А чтобы к этому дойти, а как это? Мы не знаем, а что. И вот как раз-таки, когда начинаешь отматывать, какие даты это все происходило, они просто...
В их даты.
Да, в их даты.
Происходил ваш какой-то приход в храм.
Да, приход, это первые исповеди какие-то. Вот, и они И жизнь изменилась на 180 градусов. То есть от меня отошли те люди, которые, в принципе, мне уже, ну, вот просто, ну, вот абсолютно везде, везде, во всех смыслах. Вот, и, ну, государь, конечно, он очень быстро помогает, иногда просто стесняешься вообще просить что-то, потому что там такая вот отдача, да, серьезно.
Потрясающе. Это, ну, спасибо, что вы говорите об этом.
Да, он очень быстро помогает.
Молитесь государю, дорогие наши слушатели.
Да, ну сейчас я так думаю, что они там, там, где сейчас нужны они, где боль и раны. Вот, так как государыня и великие княжны были сестрами милосердия, вот просто подумать, первые лица государства, случилась война, они все дворцы позакрывали, сделали там госпитали, сами выучились на хирургических сестер. Государыня ассистировала, как обычная, ассистент у гидроиц, а она была такой наклонности революционерские. И вот это вот щипцы, пинцет. И вот она выносила эти раненые там ноги, там еще что-то. Ну вот великая княжна Татьяна Николаевна, это вторая дочь государя и государыни, она была ловкая в этом плане. Она не брезговала, у нее вот это очень хорошо получалось, у нее хорошие навыки были. Вот старшая великая княжна Ольга Николаевна немножко была слаба таким здоровьем, она в основном там общалась с ними, там где-то перевязки какие-то такие делала, да. И вот почему хирург Гидроиц не хотела, чтобы там из знатного рода кто-то? Потому что думала, что в основном пиар. Угу. Тоже слово такое было.
Да.
На самом деле все было правда. И вот перевязки государыни вот эти, очень хорошо держались всегда. Вот. И они утешали, они знали абсолютно все семьи. И вот а великие княжны Анастасия и Мария, они были довольно молоденькими еще, и они сокрушались, почему им нельзя тоже. Ну вот они приходили, развлекали офицеров в царско-сельских госпиталях. Там была собачка, которая танцевала у Анастасии Николаевны. То есть они довольно-таки там скрашивали тоже вот этот момент. То есть это милосердие, это служение, это отдача и вот такое воспитание. Я думаю, что это очень большая такая наше достояние, которое нужно нам всем узнать, познакомиться и любить. А любить, я считаю, что если зовет государь, зовет и Господь. В первую очередь-то царская семья
в
нам показывает,
как раз так получилось,
как любить,
да?
Господа Бога, конечно. Все здесь очень... И этот христоподражательный подвиг, и все, что они делали, это, конечно, приближает нас к Богу с максимальной скоростью. Это, мне кажется, короче дорога. Вот, поэтому вот такие у нас есть хозяева земли русской. Они до сих пор хозяева.
Сейчас нам нужно особенно им молиться.
Да, вот державные иконы Божьей Матери, там тоже утешение очень... такое, каноны читать, вот, потому что все-таки есть какая-то такая история же, вот, когда державная икона появилась в 17-м году, да, якобы власть к ней перешла, но здесь просто в канонах в этих очень такая тема о возрождении России, то есть мы все-таки как птица Феникс, нас хоть чем там, хоть звездами звездить, то еще что-то, мы же как птица Феникс, мы всегда возрождаемся, если мы будем с Богом. А Россия — это дом Богородицы, она здесь у нас живет. Сколько пределов в России, мы будем считать и Киево-Печерскую лавру, и все, и Дивеево. Вот, поэтому ее нельзя выгонять ни в коем случае. Вот, поэтому, да, царская семья нас учит любить Господа Бога и быть жертвенной. В всех смыслах. Мы для этого здесь и рождены, чтобы перейти уже туда, к ним. Как один из святых говорил Николай Сербский, мы должны стремиться к святости.
Да, Виктория, вы, конечно, такие пронзительные вещи сегодня сказали за этот час. Вы меня, конечно, очень сильно вдохновили сегодня. Я очень верю, что и наших слушателей тоже. И давайте напомним, что в гостях у «Светлого вечера» была Виктория Потёмкина, руководитель Московского отдела Союза ревнителей памяти императора Николая II. Огромное вам спасибо, помощи Божьей, покрова Царицы Небесной, помощи государя-императора вам, дорогая Виктория, и до будущих встреч.
Да, всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».